Говорит Радио Свобода. Путин без встречи с Трампом и базы в Беларуси. Русский след Брекзита. Коррупция ракет. Выборы в Конгресс. Россия глазами Виеннале. Анекдоты про Ленина. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 6 ноября 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин не смогут провести 11 ноября полноценную встречу, запланированную в Париже во время мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны. Об отмене встречи заявил Трамп и допустил, что переговоры с Путиным могут пройти в рамках саммита Большой Двадцатки в Аргентине в конце ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Трамп смогут пересечься на ногах. Конец цитаты. Дипломатический источник газеты «Коммерсант» утверждает, что встреча Путина и Трампа сорвалась из-за просьбы французского президента Эммануэля Макрона, который якобы опасается, что переговоры политиков затмят памятные мероприятия. Другая внешнеполитическая история сегодняшнего дня. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с аналитиками из США и заявил, что на территории его страны не будет российской военной базы. Он сказал, что не видит в этом необходимости. Беларусь, по словам Лукашенко, в состоянии собственными силами обеспечить свою безопасность. Сейчас на территории Беларуси действует российская радиолокационная станция «Волга» и 43-й узел связи ВМФ России. О том, почему Лукашенко выступил с этим заявлением, мы говорим с обозревателем белорусской службы «Радио Свободы» Юрием Дракохрустом.
Россия хотела от Беларуси, чтобы она разместила военные базы?
Если очень давнюю предысторию вспоминать, то да, действительно хотела. То есть где-то в 2013 году эти переговоры начались. К 2015 году они уже приняли, так сказать, вполне реальные очертания. То есть речь шла о авиабазе в Беларуси, о нескольких эскадрильях, кажется, боевых самолетов. И дело тогда дошло до того, что Путин тогда уже подписал, собственно, распоряжение о том, что вот, значит, база будет. Тогда, это была просто анекдотическая, так сказать, на уровне анекдота, когда Лукашенко: какая база? Я ничего не знаю. А мы не договаривались ничего. То есть это была очень такая скандальная, в общем-то, ситуация получилась. Явно там за кадром были, так сказать, очень серьезные, конечно, столкновения. Но, в общем, он тогда от этой базы отбился. Причем отбился как? Что да, конечно, давайте самолеты, давайте, мы будем летать на них. Мы будем держать оборону нашу с вами вместе, но мы будем летать на этих самолетах. Давайте самолет. После этого несколько раз, так сказать, в разных формах, мягких, немягких, в общем, эта идея всплывала. И всплыла она, в общем, совершенно недавно, буквально 2 дня назад, когда Лукашенко поехал в Варшанский район и там выступил, рассказал о своей беседе с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, которая тоже несколько дней назад состоялась. И он, выступая в Маршанском районе, сказал, что я, в общем, ему сказал, что вы не создавайте, пожалуйста, эту базу, так называемый Форт Трамп, потому что, в общем, это лишнее. А дальше он сказал: иначе мы с россиянами должны будем ответить. Значит, мы будем вынуждены нечто размещать, чтобы вам противостоять. Вот он сказал буквально, я говорю, 2 дня назад. После этого многие российские СМИ это интерпретировали. Все, Лукашенко согласился на базу, завтра будет база, так сказать, дивизии, полки, так сказать, придут, самолеты полетят, ракеты разместятся. Но вот пришел сегодняшний день, пришла встреча с американскими экспертами, значит, где Лукашенко, раз 5 в течение вот своего текста сказал: нет, база не надо, база не нужна, мне нет необходимости, вот, и так далее. И причем очень интересная реакция Кремля, там услышали, был задан вопрос Пескову, Песков сказал без комментариев.
Вы говорите, что это в 2013 году начались переговоры, то есть это была история, которая не связана с украинским кризисом?
Нет. Это было связано с ПРО. Это было связано с тем, что американцы размещают части что-то в Румынии, что-то в Польше. Ну, а как вы знаете, это идея Кремля, идея Путина, что на этих шахтах могут ведь поставить не только противоракеты, могут и ударные ракеты, и поэтому мы должны, так сказать, наши самолеты у вас поставить. Это очень давняя история, но вот тогда это, так сказать, отбили. Сейчас вот ситуация вот такая.
Украинский кризис, боевые действия на востоке Украины, это было же фактором в этой дискуссии вокруг баз. Я так понимаю, Украину беспокоило, что Россия может зайти еще и с севера.
Ну, Украину это беспокоило, может быть, не столько вот в связи с базами, а вообще сама по себе возможность такая их, в общем-то, беспокоила с самого начала. И стоит вспомнить, что еще в далеком 2014 году, как только Турчинов стал исполняющим обязанности президента, вот сразу после революции, мне кажется, едва ли не первый вообще его визит был за границу Украины, был в Гомельскую область, где он встретился с Лукашенко, и где Лукашенко ему сказал, что, ну, как бы, насколько это от меня будет зависеть, к вам с севера войска не пойдут. Русские войска к вам не пойдут. Это потом много раз повторялось. Ну и, конечно, появление российской базы, у украинцев есть свой печальный опыт Крыма. Как это было сделано? То есть, где есть российская база, где, скажем, там, я не знаю, 1000 человек, а завтра ведь на уже готовую базу могут завтра и 2 подъехать, и 3, и 5, и 10. И поэтому лучше, чтобы их вообще не было, даже хотя по, ну, своей сути. Если Россия захочет воевать с Украиной через Беларусь, то вряд ли какими-то стратегическими бомбардировщиками. Но как бы тут опасность прецедента. Сегодня там самолеты, а завтра пехота. Ну, а пехота – дело такое.
Мотивы Лукашенко. Почему Лукашенко не хочет? Он также примеряет на себя вот этот опыт Крыма? Это же демонстративно достаточно выглядит. Россия – ближайший союзник.
Ну, вы знаете, конечно, так сказать, союзничество Беларуси с Россией, она такое сложное. То есть, с одной стороны, как бы и союзник, но с другой стороны, как бы в рамках союзничества это такие телодвижения в сторону, ну, определенной автономии. Мы это видим на примере Украины тоже. Потому что далеко не все, что делает Россия, делает Беларусь в отношении Украины. И, так сказать, идет торговля, идут встречи. Вот буквально недавно Лукашенко провел в Могилеве в октябре форум регионов Белоруссии и России. А буквально через 2 недели Белоруссии и Украины приехал Порошенко. Так что тут вот такой баланс. То же самое и с взаимоотношениями с западными союзниками. Баланс. Вот да, мы союзники, но вот как бы российских войск нам, в общем-то, в теперешней ситуации, по крайней мере, в теперешней ситуации не надо. Потому что, понимаете, тут... Вот формально говоря, вот эти 2 заявления Лукашенко, о которых я сказал, да, они вроде бы противоречат одно другому. И некоторые говорят, что типа Лукашенко такой вот колхозник, да, и он просто одним говорит одно, а другим говорит другое, не понимая, что все как бы слушают его все. Вот. Но формально говоря, вот если анализировать, что он сказал, скажем, по поводу разговора с польским министром, что если вы базу поставите... вот этот Форт Трамп, да, то, как он сказал, мы будем вынуждены, мы с Россией будем вынуждены нечто разместить. Формально говоря, он не сказал, что российскую базу и вообще российские войска. Мы можем разместить, нам россияне какой-нибудь дадут самолеты, и мы на нем будем летать. Мы, а не они. Это же ведь тоже разместить, да, правильно? С другой стороны, вот в разговоре с этими экспертами американскими, он ведь не сказал, нет, я вам клянусь, что бы вы ни делали, пусть 10 фортов Трампов будет, мы базу не поставим. Он ведь так тоже не сказал. Он сказал, вот сейчас она не надо. Сейчас мы считаем, что она не надо. А как будет в будущем, неизвестно. И я думаю, что такие заявления – это форма, ну, определенная форма диалога с Вашингтоном, потому что поляки-то говорят о том, что да, вот мы хотим, мы 2 миллиарда заплатим, но окончательного решения пока никто не принимал. И в этом смысле позиция Александра Лукашенко при всей очень большой зависимости его и его страны от России, но, тем не менее, это рациональный аргумент, это не чистая пропаганда.
Это был обозреватель белорусской службы «Радио Свободы» Юрий Дракохруст. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Купил ли Кремль Брекзит, выход Великобритании из Евросоюза, за который проголосовали 52% британцев на референдуме в июне 2016 года? Этот вопрос стал одним из самых обсуждаемых в Соединенном Королевстве. Национальное антикриминальное агентство на днях объявило о начале расследования в отношении Аарона Бэнкса, бизнесмена, пожертвовавшего 8 миллионов фунтов компании в поддержку Брекзита. Теперь Бэнкса подозревают в том, что донором на самом деле был не он, и называют Россию в качестве возможного источника средств. В истории разбирался Ярослав Шимов.
Правильно я понимаю, что у Брекзита обнаружен новый русский след?
Ну, в какой-то мере да.
Хотя, конечно, стопроцентной улики того, что американцы называют, ну и британцы тоже, дымящимся пистолетом, нет. Но разговоры это ходят давно. То, что произошло сейчас, это решение национального антикриминального агентства, NCA, так называемого, начать расследование, касающееся финансирования кампании в поддержку Брекзита перед референдумом 2016 года человеком по имени Аарон Бэнкс. Это такой богатый британский, вроде бы богатый, об этом, я думаю, мы еще поговорим, британский бизнесмен, который пожертвовал тогда на эту кампанию в поддержку выхода Великобритании из состава ЕС более 8 миллионов фунтов. То есть, ну, в общем-то, огромные деньги, которые очень сильно эту кампанию подхлестнули. Ну, а поскольку результат референдума был относительно на лезвие бритвы, там менее 52% проголосовало за Брексит, соответственно, более 48% за то, чтобы оставаться в ЕС, то, в общем, считается, что эти вливания денежные и эта агрессивная кампания, она могла оказать непосредственное влияние на исход референдума, который вот уже 2,5 почти года, ну, в общем, сотрясает британскую социальную и политическую жизнь.
А что, собственно, инкриминируется Бэнксу? Что это не его деньги, а пришли к нему из России?
В общем и целом, да, хотя, конечно, я опять же говорю, четких доказательств, что это деньги из России, нет. Но есть масса косвенных подозрительных вещей, которые окружают Аарона Бэнкса как такового, как человека и бизнесмена, и связаны с, вот с этим финансированием компании в поддержку Брекзита. Эти вещи следующие. Во-первых, никто точно не знает, сколько у Аарона Бэнкса денег. Он сделал свое состояние на страховом бизнесе в первую очередь. Также у него вложения есть и вплоть до золотых приисков в Южной Африке. Они очень диверсифицированы, эти его вложения. Но большая их часть спрятана в разные теплые офшоры. Остров Мэн, Гибралтар, даже Белиз, такая маленькая латиноамериканская страна. Сам он говорил, называл самые разные суммы в разных интервью величину своего состояния. Как правило, они очень большие. 100 миллионов фунтов, 127, 145. Но подтвердить это все невозможно. А когда организация под названием Open Democracy UK начала, пользуясь финансовой отчетностью тех фирм, которые были так или иначе с Бэнксом связаны, высчитывать, сколько же в действительности у него может быть денег, то концы с концами не сошлись. И не сошлись очень сильно. Потому что, во-первых, многие фирмы Бэнкса испытывали в последние годы серьезные трудности, и он вкладывал в них дополнительные капиталы, производил вливания какие-то финансовые очень солидные, чтобы они не разорились. Это, в частности, его основная компания на данный момент, которая называется Eldon Insurance. Это страховая довольно крупная фирма, действующая, собственно, в Британии. Те золотые прииски, в которых у него была доля где-то в Африке и так далее, выяснилось, что они, в общем-то, либо эти шахты закрыты, потому что они уже вычерпаны, либо они находятся в плохом состоянии и, в общем, особых прибылей тоже не приносят. То есть вопросов масса. Парламентская комиссия, которая начала в этом всем разбираться, пришла к выводу, к такому неопределенному и определенному одновременно, что вокруг размера состояния господина Бэнкса существует огромная масса вопросов. В общем и целом выходит так, что 8 миллионов фунтов это для него совсем не семечки, мягко говоря, и были ли они у него в 2016 году, это очень большой вопрос. А вторая часть сомнений, связанных с господином Бэнксом, касается его связи с Россией. Выяснилось, что у него была целая серия встреч как раз до референдума по Брекзиту, это конец 15-го, начало 16-го года, ни с кем иным, как с послом России в Великобритании Александром Яковенко и несколькими российскими бизнесменами. Причем факт одной из таких встреч Бэнкс не скрывал и даже описал ее в своей автобиографической книжке под названием «Плохие ребята Брекзита», «Bad Boys of Brexit». которую он гордо выпустил после победы на референдуме. А вот потом, когда парламентская комиссия начала копать, выяснилось, что да, встреч было больше, была поездка в феврале 2016 года в Россию, о которой Бэнкс почему-то забыл. Оказывается, на некоторых встречах ему делались присутствующими на них российскими бизнесменами выгодные деловые предложения об инвестиции, в том числе и в России, опять же, в золотодобывающую промышленность. Вроде бы он отказался от этих предложений, но это по его словам. Пока не удалось проследить, чем вот эти коммерческие переговоры закончились. Ну и, собственно, здесь опять же очень много вопросов. А почему такое внимание российские представители господину Бэнксу проявили и что они от него хотели? То есть получается, что вроде бы он ни на что не пошел, ни на какие неформальные договоренности, но это опять же только по его словам. Но есть определенные детали, которые свидетельствуют о том, что интерес к нему был очень большой именно в период, предшествующий вот этим финансовым вливаниям в кампанию против Брекзита. Кроме того, до этого Бэнкс вложил еще 1 000 000 фунтов в UKIP. Это партия независимости Соединенного Королевства во главе с известным евроскептиком по имени Найджел Фараж, у которого прекрасные связи, с одной стороны, с окружением Дональда Трампа, а с другой стороны, через своих помощников, как раскопали британские журналисты из издания Observer. Один из его помощников – человек мальтийского происхождения, который когда-то учился в бывшем Советском Союзе. Он прекрасно говорит по-русски и был замечен в довольно активных контактах с российским посольством в Брюсселе. И оттуда он вроде бы, по некоторым данным, даже приносил какие-то пропагандистские материалы. Ну и последний момент, конечно, он как бы ни о чем не говорит, нельзя напрямую связывать личную жизнь и, что называется, какую-то деятельность, так сказать, политическую человека. У Бэнкса русская жена. Екатерина Подерина, ее девичья фамилия, она происходит из Екатеринбурга, ей 45 лет в данный момент, у них 2 детей. У нее довольно бурная биография, она половину своей жизни провела в Британии, где училась в университете. Там очень много таких смачных деталей. В молодости ей помогал депутат парламента по имени Майкл Хэнкок, у которого тоже очень специфическая репутация. Это не единственная молодая дама из России, которую он опекал. Вокруг него был скандал в 2010 году, когда его помощницей была другая россиянка, которую обвинили в шпионаже, ни больше, ни меньше, в пользу России. В общем, это целая вот такая странная сеть обстоятельств, так или иначе указывающих в сторону России, указывающих очень сильно. Ну и, наконец, дело дошло до того, что вот учреждение под названием NCA, Национальное антикриминальное агентство, о котором я упомянул в начале, вот занялось господином Бэнксом уже формально в рамках вполне официального расследования.
Я подписан на Twitter Бэнкса. Это совершенно не человек, который чувствует себя загнанным в угол. Он ведет активнейшую кампанию, он высмеивает бесконечно все расследования против него, какие-то сообщения. По поводу жены он бесконечно высмеивает и даже троллит всех. Очень уверенно себя чувствует. Его вызывали, я видел, на слушание в парламент. Он в какой-то момент встал, сказал, что ему пора встречаться по делу с каким-то бизнесменом. Встал, ушел, несмотря на просьбы парламентариев ответить еще на вопрос. Он чувствует себя очень уверенно, и он продолжает вместе поддерживать Фараджа, продолжает вот эту кампанию. Я так понимаю, что на самом деле кампания Брекзита, она же не закончена. Дело Бэнкса, Фараджа и других брекзитеров, оно не закончено, они сейчас должны это довести до конца.
Ну, вы знаете, он в одном из интервью, большом интервью, когда он еще общался с журналистами газеты «Гардиан», сейчас он их особенно ненавидит, потому что именно они больше всего о нем писали и больше всего о нем раскопали. Он заявил: «Брекзит – это война, мы эту войну выиграли». Но выясняется, что еще как-то вот не до конца выиграли, потому что условия Брекзита, не договорилась еще Британия с Евросоюзом. И там есть масса разных вариантов, вплоть до проведения повторного референдума. И, кстати, если бы такой референдум прошел сейчас, вот только что был опрос, 54% британцев, одумавшись, уже проголосовали бы за то, чтобы остаться в ЕС.
Но тут надо добавить, что британские фирмы, которые проводят эти опросы, они известны тем, что они не очень точны, поэтому тут трудно сказать. Интересно, что Бэнкс выступает против, резко против этого референдума, и он выступает, как и Фарадж, за самый жесткий вариант Брекзита, Они требуют так называемого Брекзита без соглашения с ЕС.
Ну, именно так они на самом деле всегда придерживались самой радикальной линии, и по большому счету это отличает их, вот это вот радикальное крыло сторонников Брекзита вокруг UKIP, вокруг Фараджа, отличает от относительно более умеренного, лицом которого был Борис Джонсон, и которое связано с, соответственно, с консервативной партией. Да, это целая комбинация, на мой взгляд, внутриполитической британской борьбы, каких-то внешних факторов, вот тех самых, которые сейчас и будут расследоваться. Ну, а для Бэнкса, на мой взгляд, просто сейчас, ну, это в определенной степени ставка. Он, исходя из его биографии, человек достаточно решительный, человек, который привык, ну, в общем, жить на грани правил или даже без особых правил, учитывая, так сказать, некоторые вещи, в которых он был замешан в молодости. Его два раза, например, выгоняли из школы за соучастие в кражах и хулиганство. Ну, то есть, характер там достаточно такой, мягко говоря, бойкий. Поэтому сейчас для него это, ну, в каком-то смысле пан или пропал, потому что если вот эта вторая битва за Брексит будет выиграна, вполне вероятно, что ему все простят и все забудут. Но если она не будет выиграна, и все-таки какие-то силы, которые ему очень не нравятся, и которым очень не нравится он, возобладают в британской политике, то его начнут раскапывать еще серьезнее.
Это был Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Главная стратегическая ракетная корпорация России осуществляет все закупки через фирму, которой частично владеет дочь руководителя этой корпорации Бориса Обносова, человека, именуемого главным советником президента по ракетам. Это следует из расследования «Новой газеты», которая заинтересовалась вопросами закупок ракетной корпорации вскоре после того, как в марте Владимир Путин рассказал о новых ракетных вооружениях России. Тогда российский президент говорил в том числе о ракете на ядерном двигателе, гиперзвуковых снарядах и тяжелой межконтинентальной ракете «Сармат». «Нас никто не слушал, послушайте сейчас», — призывал российский лидер. В расследовании «Новой газеты» речь идет о свадебном визажисте Ольги Зориковой, которая, как утверждается, владеет 20% активов в фирме ТРВ Инжиниринг. И эта фирма, по указанию самого Обносова, является уполномоченной организацией по госзакупкам для корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Сообщается, что Зорикова стала совладельцем компании в возрасте 23 лет. По данным издания, компания заключила с ракетной корпорацией, входящими в нее предприятиями, госконтракты на сумму около 6 миллиардов рублей. «Новая газета» усомнилась в добросовестности некоторых из этих сделок. В расследовании также упоминается имя Ивана Садчикова, которого называют зятем бывшего вице-премьера Сергея Приходько, который является председателем Совета директоров ракетной корпорации. На вырученные средства Садчиков, как утверждается, несколько лет назад приобрел шале на VIP-курорте Франции в альпийском городе Межев. Этой части истории посвящено расследование фонда по борьбе с коррупцией, которое представил сегодня руководитель ФБК, оппозиционный лидер Алексей Навальный. Вот фрагмент этого выступления.
Большинство летающих штуковин, о которых рассказывал Путин, производит государственная корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Последние много лет у нее два главных руководителя. Генеральный директор Борис Обносов, доверенное лицо Путина, большой фанат его власти. И есть еще председатель Совета директоров. Сейчас это один из основателей «Единой России» Борис Грызлов, но до него долгие годы трудился наш с вами старый знакомый, любитель красивого отдыха на яхте в компании девочек из эскорта Сергей Приходько, советник Путина, первый заместитель руководителя аппарата правительства. Конечно, конечно, вы его помните по нашему весьма популярному расследованию о девушке Насте Рыбке, олигархе Дерипаске и вот этом самом необъяснимо богатом Приходько. Сегодня «Новая газета» выпустила замечательное расследование о том, как разворовываются деньги в корпорации «Тактическое ракетное вооружение». Например, все закупки этой госкорпорации, а это многие миллиарды рублей, делает специальная фирма, назначенная решением генерального директора Обносова. Ну, такая вот получилась посредническая контора, которая берет себе процент. И 20% этой фирмы в 2014 году оказались у 23-летней девушки по имени Ольга Зорикова. которая вовсе даже и не ракетостроитель, как вы могли бы предположить. Если вы потратите какое-то время и поищете в интернете Ольгу Зорикову, то вы ее найдете и обнаружите, что она визажист и парикмахер, ну, делает невестам на свадьбу прически. Ну, может быть, прически хорошие, но почему десятки миллиардов рублей военно-промышленного комплекса должны проходить, ну, через контору какой-то непонятной девицы? Думаю, вы уже догадались. Ольга Зорикова – родная доченька генерального директора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, доверенного лица Владимира Владимировича Путина. Почитайте этот материал «Новой газеты», ссылка есть в описании, там много интересного, но нас-то интересовал другой руководитель военной госкорпорации, старый знакомый Сергей Приходько. И мы параллельно с «Новой газетой» искали имущество этого жулика и вора, которое он оформляет на членов своей семьи. И обнаружили его зятя, Ивана Садчикова, который ведет бизнес с дочерью и зятем Бориса Обносова. Бизнес совершенно потрясающий. Такому вас ни на одном бизнес-тренинге никогда не обучат. Дочерней компании, военной корпорации, тактическое ракетное вооружение строили какие-то объекты. Например, гигантский зерновой элеватор в Таганрогском морском порту. И, кстати, отдельно смешно, что вот ни у кого в правительстве, или в Министерстве обороны, или в ФСБ не возник вопрос: а извините, нахрена ракетная корпорация тратит миллионы долларов на строительство зернового элеватора? Ну вот так или иначе, они его строят. А незадолго до завершения строительства берут и продают зятю Обносова и зятю Приходько в 7 раз дешевле рыночной стоимости. Ну то есть схема. Два путинских чиновника руководят секретной военной корпорацией, а их дочери и зятья зарабатывают деньги на том, что присосались к деньгам этой корпорации и реализуют разные проекты за ее счет. Ну, то есть за ваш счет, ведь вашими налогами заполняется огромный военный бюджет России. А теперь, друзья мои, я хочу вас отвезти во французские Альпы, потому что, как это ни дико звучит, деньги, украденные на российских ракетах, инвестируется именно сюда. Я, кстати, настаиваю, чтобы вы отдельно оценили один момент. Вот Сергей Приходько, как чиновник правительства, по поручению Медведева занимается именно подготовкой ответных антизападных санкций. Вот он хорохорится в интервью, мол, мы не намерены просить Европу отменить санкции. Это вопрос их политической зрелости. Или в другом интервью: западные санкции нам нипочем, наше партнерство непоколебимо. Конечно, непоколебимо, Сергей Николаевич. Ваше личное и вашей семейки партнерство с Западом непоколебимо настолько, что ваша дочь Светлана Приходько является директором и совладельцем французской фирмы, специально зарегистрированной в 2014 году для покупки и управления конкретной недвижимостью, а именно шале во Франции. Мы получили об этом сведения из официального публичного реестра, а потом запросили кадастр этого шале и выяснили, что принадлежит оно другой французской фирме «Окила Сарл», стопроцентным владельцем которой является ваш зять Иван Садчиков. Тот самый, что делает бизнес на госкорпорации «Тактическое ракетное вооружение», где вы 10 лет служили председателем Совета директоров.
Это фрагмент выступления оппозиционного лидера Алексея Навального. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Во вторник в Соединенных Штатах проходят так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Эти выборы рассматриваются многими американскими наблюдателями как референдум о президентстве Дональда Трампа. Слово Юрию Жигалкину.
В понедельник, за два дня до промежуточных выборов в Конгресс, которые проходят через 2 года после президентских выборов, было совершенно очевидно, что они станут самыми масштабными парламентскими выборами за несколько последних десятилетий. По различным подсчетам, за 4 дня до выборов 36 миллионов американских избирателей уже отправили свои бюллетени почтой или проголосовали досрочно. В нескольких штатах – Неваде, Аризоне, Техасе и Юте, где ожидается особо жесткая борьба за места в Сенате и Палате представителей, уже проголосовало больше людей, чем на промежуточных выборах 2014 года. На этот раз интерес к выборам, во время которых значительная часть американских избирателей обычно берет передышку, огромный. И представители обеих партий, анализируя партийную принадлежность избирателей, уже проголосовавших, пытаются уяснить, чей электорат выглядит более активным, поскольку победит, как считается, та партия, которая сумеет вывести на выборы больше своих избирателей. Для демократической партии однозначной победой был бы переход в ее руки большинства в обеих палатах Конгресса, которые сейчас находятся под контролем республиканцев. Республиканцы, судя по всему, утерявшие надежду на сохранение большинства в обеих палатах, рассчитывают удержать его в Сенате, где у них сейчас перевес всего в 2 голоса. Исторически, партия президента, одержавшая победу на президентских выборах за 2 года до этого, за очень редкими исключениями, терпела поражение на промежуточных выборах. Так что потеря республиканцами главенства в одной или обеих палатах Конгресса была бы делом естественным. Мало того, после сенсационной победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года и небывало массовых демонстраций протеста, прошедших во многих городах страны после его инаугурации, многие демократы говорили о массовом негодовании американцев и об избирательной волне, которая захлестнет республиканскую партию и склонит баланс власти в Конгрессе и во многих штатах в пользу демократической партии по причине недовольства большинства американцев президентом Трампом. Однако данные опросов общественного мнения, проведенные в последние дни накануне выборов, совершенно исключают вариант подавляющей победы демократов. У них есть реальный шанс получить большинство в Палате представителей, где им для этого необходимо отобрать у республиканцев 23 места. Однако Сенат, согласно опросам, останется в руках республиканцев, которые даже могут увеличить свое присутствие в Верхней Палате Конгресса. Причина – феномен президента Трампа. Одна часть электората, демократы, бьет тревогу и считает, что Дональд Трамп представляет угрозу республике. Республиканцы видят зловещие признаки хаоса и считают, что движение сопротивления Трампу подорвет законность и порядок в стране, говорит в интервью газете USA Today Лоуренс Джекобс, политолог из Университета Миннесоты. По данным опроса газеты Wall Street Journal и телекомпании NBC News, обнародованного за 3 дня до выборов, почти 3/4 собиравшихся голосовать избирателей идут на выборы, чтобы высказаться именно по поводу президента Трампа. Из них 32% поддерживают президента, 40% выступают против него. Для 28% опрошенных фигура Трампа не является ключевым вопросом на этих выборах. В общем, число тех, кто хотел бы видеть демократов в большинстве в Конгрессе, превышает число сторонников республиканцев на 7%. Однако в реальной жизни избирательная картина выглядит более сложной. Электорат президента Трампа – то, что можно назвать американской провинцией, а именно она, как правило, определяет исход голосования в Сенате в нескольких ключевых штатах. При этом от каждого штата в Верхнюю палату Конгресса избирается 2 представителя, независимо от размеров населения штатов. И этот электорат остается на стороне Дональда Трампа и поддерживаемых им кандидатов. В последние дни перед выборами президент Трамп провел совместные с кандидатами-республиканцами многотысячные митинги в Западной Вирджинии и Джорджии, убеждая избирателей выйти на выборы. Самым заметным предвыборным рефреном президента в последние недели была угроза нелегальной миграции. Он держал в фокусе всеобщего внимания 2 каравана мигрантов из Центральной Америки, которые в течение последних недель двигались по территории Мексики в направлении границы с Соединенными Штатами. Трамп отдал приказ о дислокации войск на границе с Мексикой, которые должны остановить мигрантов. В одном из своих сообщений на Твиттере президент даже объявил, что американские военнослужащие имеют право ответить стрельбой, если мигранты начнут их забрасывать камнями. В нашумевшем рекламном предвыборном клипе, который отказались показать CNN и NBC, республиканцы проводят параллель между караванами мигрантов и незаконным мигрантом из Мексики, застрелившим 2 полицейских. По словам Дональда Трампа, победа демократов на выборах оставит страну беззащитной перед лицом вторжения. Противники обвиняют Трампа в расизме и ксенофобии. Бывший президент Барак Обама, выступая в поддержку кандидатов-демократов, объявил о том, что на этих выборах на кону характер нашей страны. Многие аналитики-республиканцы и даже некоторые кандидаты говорят о том, что президент может вести себя опрометчиво, сделав темой своих последних эмоциональных выступлений перед выборами опасность нелегальной миграции, а не экономические достижения его первых 1,5 лет президентства. Однозначно выигрышный для республиканцев сюжет. Безработица в стране упала до уровня 50-летней давности. Темп экономического роста резко повысился. Наконец-то после 10-летней стагнации ощутимо пошли вверх зарплаты. Впрочем, как надеются республиканцы-оптимисты, а таковые и есть, среднестатистический избиратель и без напоминаний со стороны Дональда Трампа оценит очевидные экономические достижения его президентства, а социологи, как и два года назад, во время президентских выборов, будут, что называется, посрамлены. Любопытно, что газета «Нью-Йорк Таймс» предоставила слово на своих страницах консервативному комментатору Кристоферу Бускирку, который напоминает оппонентам Трампа, что Дональд Трамп набрал на президентских выборах больше голосов, чем когда-либо удавалось республиканскому кандидату. Он остается очень популярен в республиканской партии и возглавляет страну во время экономического бума. Поэтому многие избиратели, пишет Бускирк, не стоящие на твердых идеологических позициях, хорошо подумают, нужны ли им перемены. Два года назад, после совершенно неожиданного для социологов исхода президентских выборов, издатель «Нью-Йорк Таймс», традиционно близкой демократической партии газеты, выступил с удивительным извинением за то, что его газета не смогла увидеть избирателей, обеспечивших Дональду Трампу президентство, и подавала шансы Хиллари Клинтон на победу как фактически неоспоримые. Между тем, демократы уже обещают трудные времена для президента Трампа в случае перехода в их руки большинства даже в Нижней палате Конгресса. Демократы, намеревающиеся возглавить юридические и наблюдательные комитеты Палаты представителей, собираются начать парламентские расследования обвинений президента Трампа в коррупции. Комитет по разведке возобновит завершенное республиканским руководством комитета расследование связей предвыборного штаба Трампа с российскими представителями. У демократов также появится теоретическая возможность начать процесс импичмента президента, к которому публично призывали несколько законодателей демократов. Руководители демократической партии в Конгрессе, впрочем, держались в стороне от этой темы. Остановить этот процесс республиканцы смогут, только сохранив большинство в Верхней Палате Конгресса, Сенате.
Это был Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Вене завершается кинофестиваль «Виеннале». Мой коллега Дмитрий Волчек, как обычно, смотрит кино и обсуждает, что нужно современной России – отвлеченное искусство или прямое политическое высказывание.
«Виеннале» – последний большой фестиваль года, и здесь можно посмотреть все, что появлялось интересного на других кинофестивалях – от январского Роттердама до осенних Сан-Себастьяна и Торонто. В Вене поклоняются чистому искусству и недолюбливают публицистику. Фильм Виктора Косаковского «Акварелла» посвящен воде во всех ее формах. Ни одного кадра, в котором не было бы воды. Айсберги, водопады, дожди, наводнения и замерзшее озеро Байкал. По непрочному льду носятся автомобили и прямо перед камерой проваливаются и тонут. Фильм о стихиях, с которыми безрассудно пытается сражаться человек, оказывается, вызвал нарекания у тех, кто считает, что ситуация требует другого кино – прямого политического высказывания. Вот отрывок из разговора, который я записал с Виктором Косаковским после показа его фильма «Акварелла».
Я понимаю, что документалисты сейчас снимают о Путине, о том, какой он плохой, или там вот что мы делаем не так в Сирии или в Украине. Я понимаю. Но я думаю, что есть еще и больше проблемы. То есть я, как документалист, наверное, несу ответственность, что я не снимаю что-то про Россию. Но мне кажется, что есть больше проблемы на Земле. Потому что сам факт, что есть Путин, сам факт, что есть война, сам факт, что есть такие ситуации, говорит о том, что что-то с нами не в порядке. Вот мы, как биологические существа, что-то с нами не то. Если мы приходим к таким... Если русские воюют с Украиной, что-то с нами, не с русскими и с украинцами, а что-то вот с человеком, как что-то не то. И поэтому вот это я и снимаю. Я хочу понять, что это за существо, человек. В чем его место на Земле?
Ну, то, что вы снимали на Байкале, это же про Россию, это же про русского человека, вот, который бросает вызов Богу, который готов умереть непонятно зачем, да, из-за сигареты. Это поразительное такое исследование русского человека.
Это точный авось. Это наш авось. А, к сожалению, да. Это тяжело смотреть, но это вот факт. Это все, что ты, в принципе, все объясняет. Я не мог это не поставить в фильм, потому что это все про нас. И я мог бы из этого сделать полнометражный фильм. Вот помните, был у Рашитова и Мендадзе фильм «Остановился поезд». Угу. И там речь идет о массовом... По существу там вот что-то произошло, но если внимательно разобраться, то там как-то все в чем-то виноваты, почему это случилось. Вот то же самое на Байкале. Вроде просто случай, просто пьяный, просто утонул. Но на самом деле это массовое убийство. Это такой сговор, соглашательский сговор, который приводит к этому результату. Я бы мог целое кино об этом сделать, если бы я занимался художественным кино, потому что в документальном кино ты не можешь это сделать, потому что ты тогда обвиняешь людей и обвиняешь таким образом, что их даже могут посадить в тюрьму. Но хотя сегодня не знаю, могут ли посадить в тюрьму у нас. Вот тут у нас есть человек, который показывает каждый день, что творят наши чиновники, и что-то никто в тюрьму не попадает. Видимо, уже теперь все можно, и слово ничего не значит, и документы ничего не означают, и факты не... Ну и что? Ну, украл. Ну, что из этого? Продолжает быть на своем кресле и руководит, и да, издает законы. Поэтому я и говорю, мы, конечно, можем делать фильмы про Путина, или против Путина, или за Путина, но это все использовать кинематограф в пропагандистских целях, или за, или против. Но мне кажется, вот в этой как раз ситуации кто-то должен поддерживать огонь. Огонь искусства. Огонь кинематографа как киноязык. Если все будут сейчас броситься, или как определенная группа знаменитых людей, лизать попу президенту и делать панегирики к его 60-летию, теперь 70-летию и так далее, или кричать, что он президент, да здравствует, и без него нет России, это одна часть фильма. Кинорежиссеров. Другая часть кинорежиссеров, какой он ужасный. Но и то, и другое – это пропаганда. То есть использование кинематографа в пропагандистских целях. И то, и другое одинаково ужасно. Потому что должно быть кто-то, должен быть кто-то, кто просто служит культуре. Беззаветно, бескорыстно. Вот просто делает, чтобы огонь еще теплился. Потому что сейчас уже каждый фильм только что-то хотят доказать. Или что Путин плохой, или что Путин самый лучший. Но извините, это совсем не имеет отношения. Почему мы пришли в кино? Что привело нас в кино? Не для этого, не для доказательств. Ни то, ни другое. Мы пришли в кино, потому что мы смотрели, и сердце защемило. Мы смотрели что-то на экране, каждый свое. Защемило сердце, и мы сказали, вот это да. Художественные выражения с экрана могут дать тебе что-то, что ты никогда в жизни не испытывал. И может подвинуть тебя к размышлениям, которые ты никогда, не читая книгу, не разговаривая с людьми, не слушая музыку, не пришел бы к подобным размышлениям. И кто-то должен продолжать это, заниматься этим. Меня может обвинять, что я ухожу от реальности, но мне кажется, нет. Мне кажется, что реальность больше. Это как то же самое, как в коммунальной квартире ссорятся люди. Можно снять об этом фильм. Но будет ли это интересно людям с соседней улицы? Если мы в своей стране не можем понять, что КГБ, человек из КГБ не должен быть президентом, если это так трудно понять уже 20 лет, мне предлагали фильм снимать о Путине в 1999 году. Я отказался. Я сказал, не может в нашей стране быть человек из КГБ президент. Это не может быть. С такой историей и с таким желанием из любого президента сделать царя, как у нас, из любого мы создаем. Мы так вылежим, мы так для каких-то наших целей, мы так готовы потакать, так готовы восхвалять. Из любого. Но тогда надо, давайте выберем писателя, его восхвалять будем. Но зачем выбирать того, кто непременно все будут бегать с автоматами в детском саду? И теперь новичок. Но все удивление. Откуда удивление? Так что я думаю, что если в коммунальной квартире идет война, то это наша проблема. Весь мир уже давно понял, что это вот там что-то русские как-то все еще не могут понять, зачем они на свете живут. Всем понятно. Только нам непонятно. Конечно, давайте сейчас снимать об этом фильм. Может быть, пора уже подумать о чем-то серьезном.
Неужели вас кто-то упрекает в том, что вы снимаете на абстрактные темы, а не о Путине?
Да вы не представляете, все мои коллеги на меня ополчились. Все мои коллеги. Да вот позавчера в Ляйпциге мы просто поссорились. Все мои коллеги на меня ополчились, что я избегаю политических тем, нету высказываний по поводу ситуации в стране. Наоборот, Я как раз и говорю. У меня даже фильм назывался, да, «Здравствуют антиподы». Я призывал к толерантности, к уважению людей с разным мышлением, с другим точкой зрения. Я даже в названии это написал, что я обычно никогда не делаю. Обычно мне там Лосев, Беловый, Среда, Тише. Тут я даже написал с восклицательным знаком «Да здравствуют антиподы». Нет, недостаточно. А достаточно я снял из окна «Тише». Все можно понять про русский народ. Все. Конечно, я стал врагом. О, вы унижаете русский народ. Конечно, я унижаю. Поэтому я решил, что это, если кому-то это все не ясно, ну, конечно, мы можем усолить без конца. А он сказал это. Ах, он сказал так, тогда я скажу вот так. Ну, пожалуйста, тратьте на это свою жизнь. Продолжайте. А получается так. Те люди, которые делали пропагандистские фильмы и привели Путина к власти в 99-м году, делали его предвыборный фильм. Те же самые люди сейчас в оппозиции, и меня упрекают, что я не снимаю фильм против Путина.
В разговоре с Виктором Косаковским я предположил, что его ближайший родственник в документальном кино – Вернер Херцог. Однако режиссер со мной не согласился. Его кумир – Александр Сокуров, которому и посвящена акварелла. Сам же Херцог поразил своих поклонников фильмом «Встреча с Горбачевым», портретом президента СССР, в любви к которому режиссер сразу признается, поскольку благодаря Горбачеву с карты мира исчезла ГДР. Напоминая подзабытую историю краха советского блока, Херцог пытается выяснить у своего собеседника, зачем ему все это понадобилось, но не слышит ярких ответов. Горбачев болен, его опустошила смерть жены, он говорит, что просит у Бога только 2 года до своего 90-летия, а о прошлом произносит обычные банальности. Под старой золой еще тлеет неприязнь к Ельцину, и Горбачев сокрушается, что вновь может начаться гонка вооружений, которую ему удалось остановить. Это далеко не лучший фильм Херцога. Снимать вулканы и пустыни, конечно, увлекательнее, чем сидеть в Горбачев-фонде. В программе «Виеннале» есть еще фильмы Сергея Лозницы «День Победы» и «Процесс», о которых мы уже рассказывали, и на этом российские сюжеты исчерпываются. Зато много кино из Латинской Америки. Новый руководитель фестиваля, итальянка Ева Сан-Джорджи, почти 10 лет работала в Мексике. В Мехико снят «Рим» Альфонсо Куарона, получивший главный приз Венецианского фестиваля. Семейная сага, которую закономерно сравнивают с «Амаркордом», «Фанни Александром» и другими шедеврами 20 века. А я бы добавил еще новеллу Флобера «Простая душа». После этого фильма о несчастьях служанки и ее хозяйки я собирался на следующий сеанс, но понял, что нужно сделать передышку. Такое кино, а «Рим» можно назвать лучшим фильмом 2018 года, вообще не годится для фестиваля, где приходится целый день проводить в кинозалах и смотреть все подряд. В декабре «Рим» увидит весь мир благодаря стримингу Netflix, но этот фильм следует смотреть на большом, а точнее огромном экране, таком как в кинотеатре «Гартенбау», где не было свободных мест. Дмитрий Волчек, Радио «Свобода», Вена.
И в завершение программы анекдоты про Ленина. Фрагмент программы «Петербург. Свобода» Татьяны Вольской.
О том, что такое миф о Ленине и как он соотносится с реальным историческим персонажем, мы говорим с историком, философом, религиоведом Сергеем Фирсовым и историком Виктором Кельнером. Сергей, вы религиовед. Вы к Ленину тоже относитесь как к религиозному феномену?
Я к Ленину пытаюсь относиться как к исторической персоне, которая растворилась в сказке или мифе о самом себе. Именно по этой причине я попытался написать книгу под названием «Ленин. Созидание мифа. О морфологии ленинской сказки». Вот так. Мне было интересно, почему в определенное время этот миф возник, как этот миф влиял на развитие, в том числе, советского общества, и как он влияет сегодня на постсоветском пространстве, и, кстати говоря, не только на нем, но и в мире, на восприятие левой идеи, в частности.
А влияет?
Безусловно. Ленин – одна из самых популярных фигур ныне. С этим фактом надо считаться. В конце советского времени Ленин уже переставал быть сакральной фигурой. В январе 1991 года покойный Сергей Курёхин с Сергеем Шолоховым в «Пятом колесе» создали передачу, где доказывали, что Ленин был грибом. Это вот апофеоз. Уже выродилось все в ёрничество и такой вот псевдоинтеллектуальный стёб. в 90-е годы это ёрничество несколько усиливалось, появлялись стихи. Возьмем поэтов-песников. Был один написавший, я не помню Ленина живьем, я его застал уже холодным, помнится, был дерзким пацаном, поимел державу принародно, там маленький, картавый, без волос, без конца по тюрьмам ошивался, видно, там не сладко довелось, говорят, чернильницей питался. Но однажды в питерских крестах Ленин встретил каторжанку Надю, тоже вся на шихрах, кандалах, ну и поженились, не глядя. И так далее. Издевательская передача биографии Ленина с сознательной целью, ну, просто не то, что высмеять, а вот показать, что уже эта фигура не святая. Ленин из мифической, сакральной фигуры превратился в комическую фигуру. А сегодня мы наблюдаем другой процесс, как эта комическая фигура вновь трансформируется для определенных слоев левых людей, желающих вновь поднять Ленина на некий свой пьедестал. Я не знаю, к чему это приведет и приведет ли к чему-то позитивному, но в любом случае, мне кажется, что для Ленина, как и для многих исторических деятелей 20 века, историческая давность не наступила, и неизвестно, когда она еще наступит. Поэтому эта фигура, с одной стороны, политическая, с другой стороны, сказочная. Причем одно не отрицает другого. Эта сказка очень часто используется в политике.
Виктор, скажите, пожалуйста, вы согласны с такой концепцией?
Частично, потому что я пытаюсь на своем опыте осознать значение этой фигуры, этого мифа. Этот миф имеет хронологию свою. Это очень сложное явление. Естественно, взрыв был связан с его юбилеем, с его столетием, когда уже до полного апофеоза глупости дошла вся кампания ленинская. Ну, просто невозможно, когда из каждого утюга вот эти бесконечные фильмы, передачи, песни. Я хорошо помню, как мы с женой ехали в такси, и таксист, видно, его разбирал, он должен был поделиться. Он сказал, мне сейчас рассказали анекдот, как на часовом заводе к юбилею выпустили часы, где, значит, каждый час открываются эти створки, выезжает броневик, на нем, значит, Ленин и говорит ку-ку, ку-ку. Я помню, я чуть не выпал из такси.
Сергей, но вообще-то анекдот ведь работает скорее на разрушение мифа. Он фиксирует то, что миф уже зашатался, да? А как зарождался сам миф?
А вы знаете, анекдот очень часто стимулирует развитие мифа, я так считаю. Конечно, в 70-м году рождается много анекдотов, но самый мой любимый состоит из одного слова – «Остоюбилейло». Это как бы общий итог. Анекдоты были и другого рода, когда Владимир Ильич, обращаясь к своей супруге, говорит, у нас в стране только три настоящих коммуниста – Ульянов, Ленин и я, и так далее. Это очень показательно. Они вроде бы разрушали миф о Ленине. Один, а другой миф они созидали. Миф о таком своеобразном клоуне. Ведь мифы создают разные люди даже против своей воли. 16 рассказов Михаила Михайловича Зощенко о Ленине. Среди этих рассказов были и такие, которые сегодня воспринимаешь просто как откровенное глумление. Для маленьких детей 39-й год, рассказ «Ленин и пчелы». Ленин захотел встретиться в горках с пчеловодом, с пасечником, а человек, который его связывал с ним, уехал в Москву. Ну что делать? Ленин вышел на поляну, посмотрел на пчел, проследил за их полетом и по полету нашел пасечника. Тот удивился, как Владимир Ильич нашел меня, не зная адреса. Такой гениальный человек. Он говорит, ну какая здесь гениальность? Я просто внимательно стал наблюдать за полетом пчел, нашел улей и вас. Читаешь и думаешь, как воспринимать это безобразие, учитывая, что в том же 1939 году в детском советском журнале вышел первый перевод Милна «Винни-Пух и все-все-все». Вот нарочно придумаешь. Зощенко в 1939 пишет «Ленин и пчелы» и тут же про Винни-Пуха. Такой добрый и глупый Мишка, большой знаток пчел. Абсурд очень часто имеет тенденцию самовоспроизводиться. Народ отвечал как-то на смерть вождя и написали там «Спи, Ильич, ты мой прекрасный, баюшки бою, тихо светит месяц ясный в мавзолей твою». Это народное творчество, причем искреннее и доброе творчество.
Это не шутка.
Нет, ну что, в 24-м же, по-моему, году была выпущена книга «Дети о смерти Ленина». Она очень интересна с психологической точки зрения, что там приводили рассказы и высказывания детсадовского возраста детей до 7 лет. И среди прочего там были очень любопытные фразы зафиксированы. Ну, например, дети видели портрет, Крупская стоит у гроба, кто-то еще, и говорят, вот гроб Ленина, рядом стоит жена, плачет, а матери почему-то нет. Любопытный момент. Дети советские. Они родились уже, можно сказать, в годы советской власти. Они не застали церковной школы. А откуда-то у них возникло представление смерть Христа и мать у гроба. почему-то нет матери, пишут эти составители, цитируя детей. Это удивительные вещи. Кстати, о мифе. Мы эти моменты очень часто не замечаем, но они очень показательны. Вылезают вот эти ослиные уши новой сказки. Или в конце все погибнет, и все злые, и верующие уйдут на дно, а коммунисты останутся. И вот эти 40 дней, и уйдут на дно. Опять же религиозные восприятия. Я говорю о детях. Или Ленин умер, надо будет избрать нового Ленина. Это интересно, потому что говорит, как простой, еще не оформившийся политический ребенок реагирует на вот этот самый подаваемый государством импульс.
Чей портрет мы видим дома в светлой комнате своей? Чье лицо нам всем знакомо, кто был лучший друг?
Полностью программу «Петербург свободы» Татьяны Вольской вы можете послушать на нашем сайте свободы.орг. А мы на этом завершаем обсуждение событий 6 ноября 2018 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Натальей Аркадьевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго!